Глава 9. «Теперь у нас есть няня», — радостно сообщила Энн, когда я вернулся с работы в четверг. «Сегодня вечером мы свободны». Я снял с плеча сына, который, судя по всему, был вполне доволен жизнью. «Я очень рад. Куда пойдем?»
«А уж как я рада», — усмехнулась Энн.
«Последнее время я чувствую себя старой, заезженной клячей». «А как себя чувствует малыш?» Я нежно погладил живот жены, увеличивающийся с каждым днем.
«Значительно лучше. Благодарю вас, мистер Медиум».
«Еще раз назовешь меня так, стукну прямо по этому огромному животу». Шутка получилась неудачной. Я не мог рассказать жене о нудной, изматывающей головной боли, целый день не дававшей мне покоя, о неприятных ощущениях в животе, о том, что я чувствовал себя больным и совершенно измученным. Она была так весела и беззаботна, так радовалась предстоящему отдыху, что у меня язык не повернулся огорчить ее. И кроме того, я не был ни в чем уверен. Как всегда, то, что меня посетило, было зыбким, неопределенным, непонятным. Чувства, ощущения и никаких достоверных фактов. Умывшись перед ужином, я поинтересовался, а кто няня?
Девочка, которую порекомендовала Элси. «Мы уже договорились. Правда, берет она 50 центов в час».
«Ты уверена, что ей можно доверять?»
«Если помнишь, Элси заверила нас, что девочка совершенно надежна».
«Это я помню». Я отправился за нашей новой няней около 8. Она жила примерно в 4 милях от нашего дома. Далековато, конечно. Но мы так долго ее искали, что я решил не быть слишком привередливым. Энн очень нужно было иметь возможность немного развеяться. Я затормозил перед домом няни и уже собрался выйти из машины, но в это время на крыльце появилась девушка. Она имела довольно внушительную, по моим понятиям, комплекцию, и надетые на ней обтягивающие джинсы отнюдь не скрывали ее формы. На ней был коричневый кожаный пиджак. В темных волосах виднелась узкая желтая лента, напоминающая полоску масла. Круглое лицо отнюдь не украшали очки в толстой оправе. «Привет», — улыбнулся я, — «меня зовут Тому Уоллес, а тебя?»
«Здравствуйте»,
— еле слышно прошептала она, глядя куда-то в сторону. Я отпустил ручной тормоз и, убедившись, что дорога пуста, резко развернулся и поехал обратно. Не дождавшись ответа, я повторил: «Как тебя зовут? Если не ошибаюсь, Дороти?»
«Да»,
— она говорила так тихо, что я скорее угадал, чем услышал ее ответ. Проехав несколько кварталов, я искоса взглянул на нее. Она выглядела очень хмурой и недовольной. Кажется, именно в этот момент меня кольнуло смутное недоброе предчувствие, и в душе появился непонятный дискомфорт. Мне что-то определенно не нравилось, но я не мог понять, что именно. «Как твоя фамилия?» — не отставал я.
«Мюллер».
Я свернул на проспект и набрал скорость. «Ты долго сидела с девочкой Элси?»
«Нет».
Болтливость явно не была ее отличительной чертой. Это, конечно, хорошо, но что-то с ней было не так. Я кашлянул и решил докопаться до истины. «Скажи, а у тебя много свободного времени?»
«Да».
«Я имею в виду...» — заторопился я. «У тебя же школа, дом еще, всякие дела. Может быть, мама возражает против твоей работы?»
«Нет».
В моем мозгу всплыло ощутимо и ясно. У нее нет матери. Не подумав как следует и не вполне осознавая, что говорю вслух, я спросил: «Твоя мама умерла?» Она резко повернулась и изумленно уставилась на меня. Хотя при этом она не произнесла ни слова, я точно знал, что не ошибся. Я смущенно хмыкнул и отвел глаза. «Мне Элси сказала», — сообщил я, отлично понимая, что Элси, скорее всего, никогда не интересовалась ее семьей.
«А-а-а».
По ее тону я так и не понял, поймала она меня на вранье или нет. Она смотрела только на дорогу. Я тоже. Оставшийся путь мы проделали в молчании, а я все пытался разобраться в собственных ощущениях. Почему мне так неуютно рядом с ней? Вскоре мы подъехали к дому. Также молча Дороти вышла из машины и направилась к крыльцу. У двери она остановилась, ожидая, когда я подойду и впущу ее в дом. Я машинально отметил, что она очень маленького роста. «Заходи».
Я старался казаться приветливым и беззаботным, но в душе крепло предчувствие чего-то ужасного. Оно еще более усилилось, когда я остановился рядом с Дороти. Что же происходит? А я так надеялся на спокойный вечер с Энн, когда можно позволить себе расслабиться и ни о чем не думать. И, как назло, тревоги и волнения нахлынули вновь, непонятные на первый взгляд беспричинные, и, должно быть, поэтому приводящие в бешенство. Из комнаты Ричарда вышла Энн.
«Привет».
Губы Дороти сложились в механическую улыбку, не добавившую привлекательности ее бледному лицу, покрытому мелкими точками угрей.
«Ребенок спит», — сообщила Энн. «У тебя не будет с ним хлопот».
Дороти кивнула, а я внезапно почувствовал где-то внутри настоящий взрыв тревоги. Ощущение было коротким, но таким сильным, что у меня перехватило дыхание. Исчезло оно почти сразу же, оставив после себя только противную слабость.
«Я сейчас буду готова»,
— сообщила Энн и отправилась с расческой в ванную. Не помню, что я ответил. Да это и не важно. Я не мог отвести взгляд от Дороти, которая стояла у окна на том же самом месте, где мне являлась женщина в черном. Я почувствовал уже знакомое напряжение в животе, вслед за тем тело охватило ставшая привычной дрожь. Пытаясь взять себя в руки, я нервно рассмеялся и не очень твердой рукой указал на книжные полки. «Если захочешь почитать, не стесняйся, книги в твоем распоряжении». Дороти молча стояла у окна. Пиджак застегнут на все пуговицы, руки глубоко в карманах. Она взглянула сначала на книги, потом на меня и поспешно отвела глаза. «Сними пиджак, жарко!» — гостеприимно предложил я. Она молча кивнула. Я разглядывал ее с искренним недоумением и никак не мог объяснить не покидавшее меня смутное расплывчатое чувство тревоги. «Телевизор там!» — я снова подал голос. «Включай, если хочешь!» Дороти хранила молчание. Я отправился в кухню и налил себе воды. Ее вкус показался мне настолько отвратительным, что я сумел сделать только один глоток. Стиснув зубы, я посоветовал себе расслабиться и не паниковать, и преисполнился решимости во что бы то ни стало весело провести вечер и получить удовольствие. Даже если это меня убьет. «Если проголодаешься...» — я сделал еще одну попытку пообщаться с девочкой. «Поищи что-нибудь в холодильнике». В ответ ни звука. В доме было тепло, и Дороти решила все-таки снять пиджак. Я невольно заметил, что у нее слишком тяжелая для ее возраста грудь. Правда, свободная шелковая блузка, мягкими складками спускающаяся на бедра, скрадывала ее полноту. Приблизившись, я машинально отметил, что ее истинно бледные щеки тронул едва заметный румянец. Волнуется? Я вошел в ванну и посмотрел в зеркало через плечо, укладывающий волосы Энн. Еще раз мысленно приказав себе расслабиться, я улыбнулся ее отражению. Поздравить себя было не с чем. Улыбка получилась кривой.
«Ты в порядке?»
— удивилась Энн. «Конечно. А почему ты спрашиваешь?»
«По-моему, ты какой-то взвинченный».
«Тебе показалось». Я достал из внутреннего кармана расческу и начал сосредоточенно причесывать и без того безукоризненно лежащие волосы. Любопытно, заметила ли Энн, что моя рука с расческой слегка дрожит. Еще более интересно, догадывается ли она, что я всерьез обдумываю вопрос, не сошел ли я с ума.
«Кстати, Дороти», — спохватилась перед уходом Энн, — «тебе придется закрыть входную дверь изнутри. Снаружи она не запирается».
Не могу описать ужасное чувство, буквально парализовавшее меня при звуке защелкнувшегося замка. На несколько секунд я застыл, борясь с подступившей к горлу тошнотой. Ничего не заметившая Энн взяла меня за руку и потянула к машине. Нацепив на лицо вымученную улыбку, я двинулся следом. «Я уже говорил, что ты сегодня изумительно выглядишь». Комплимент оказался весьма кстати. Энн улыбнулась и одарила меня легким поцелуем. На секунду я прижал ее к себе, вдохнул тонкий, чуть горьковатый аромат духов и поклялся себе, что сумею остановить преследующую нас чертовщину. «Хватит!» «Ты так хорошо пахнешь!»
«Спасибо, милый!»
Не удержавшись, я оглянулся на наш дом и сразу же увидел Дороти, которая наблюдала за нами через раздвинутые планки жалюзи.
«Милый, что с тобой?»
Я рассмеялся, но, пожалуй, не весело. Мне было страшно. «О чем ты?» — упорно глядя в сторону, полюбопытствовал я.
«По-моему, ты нервничаешь».
«Милая, видишь, что со мной делает любовь? Неужели ты не поняла, что всему виной страсть, желание?» Энн слегка склонила голову.
«Даже так?»
«Конечно. И не думай, что сможешь отвертеться, прикрываясь своим положением».
«Должна признать», — Энн приняла правила игры, — «что ты самый сексуальный водитель из тех, которых я когда-нибудь нанимала».
Я довольно ухмыльнулся и повернул ключ зажигания. На повороте я еще раз оглянулся. Жалюзи уже были на месте. В моей душе что-то дрогнуло, и я почувствовал непреодолимое желание ударить по тормозам и со всех ног бежать обратно в дом, уже в который раз, посоветовав себе не пороть горячку и не совершать необдуманных поступков, я нажал вместо тормоза на газ, и машина резво рванулась вперед.
«Полегче, любезный», — улыбнулась Энн.
«В вашем присутствии, мадам, ноги меня не очень-то слушаются», — заявил я тоном профессионального слуги, искренне надеясь, что мне удалось скрыть владевшее мной смятение. Руки не дрожали только потому, что я мертвой хваткой вцепился в руль. Злость на самого себя оказалась плохой помощницей.
«Кстати, ты спросил у Дороти, сколько у нее свободного времени?» — вспомнила Энн.
«Она совершенно свободна. Может сидеть у нас хоть всю ночь?» — сообщил я и пожалел, что не соврал. Надо было сказать, что нам придется вернуться к 11. Нет, лучше к 10.
«Прекрасно!»
— воодушевилась Энн. «Значит, мы можем наслаждаться жизнью, не глядя каждую минуту на часы». «Я так рад, дорогая». Видимо, что-то заставило Энн усомниться в моей правдивости. Я заметил ее пристальный взгляд, за которым последовал вопрос.
«В чем дело?»
«Все в порядке, милая», — промямлил я. «Если бы я мог объяснить, что со мной происходит, не употребляя слов «телепатия», «предчувствие», «ощущение». Сознавая свою беспомощность, я снова почувствовал себя виноватым. Просто, я думаю, не следует оставлять ее слишком долго в первый раз.
Согласна. Мы вернемся к полуночи.
Полночь. Я только скрипнул зубами. Мне так хотелось вернуться домой немедленно и отправить странную девчонку подальше. Но это было по меньшей мере глупо. Так я себе и сказал. Мы решили отправиться в небольшой бар, недавно оборудованный на маяке Хэммона-Бич. Там можно выпить, послушать музыку. К тому же он недалеко. В предвкушении приятного вечера Энн оживленно болтала.
«Дорогой, тебе плохо?»
Прервавшись на середине слова, спросила Энн. «Я действительно чувствовал себя отвратительно. Голова с каждой минутой болела все сильнее». «Нет», — снова соврал я, — «просто немного беспокоюсь, оставив Ричарда с незнакомой девчонкой».
«Том, Элси уже пользовалась ее услугами и осталась довольна».
«Понимаю, но...» — я пожал плечами и неуверенно улыбнулся. «Мне бы хотелось быть уверенным».
«Дорогой, неужели ты думаешь, что мне хочется чего-то другого?» Я устроила Элси допрос с пристрастием, а вечером разговаривала с отцом Дороти.
«Ее мать умерла?» — зачем-то спросил я.
«Да, а откуда ты знаешь?»
«Дороти сказала». Опять соврал я. «По натуре я исключительно правдив, и необходимость врать совершенно выбивает меня из колеи. Мне очень хотелось сказать Энн все как есть. Ничего не кончилось. В моей несчастной голове продолжают мелькать обрывки мыслей и чувств других людей. И я совершенно не доверяю нашей няне. Но, с другой стороны, я ничего не знал точно. Ни в чем не был уверен. Не мог предъявить никаких фактов. И вполне могло получиться, что я напрасно огорчу Энн и возведу напраслину на девочку, чья вина состоит всего лишь в избыточном весе. Разве я не ошибся относительно женщины в черном прошлой ночью? Я во всем сомневался, и это сводило с ума. Ощущение невозможно подчинить логике. Вообще-то и прошлой ночью я не был так уж уверен в своей ошибке. Энн еще продолжала рассказывать о Дороти, но я ее почти не слушал. Мысли метались между основательностью логических доводов и необъяснимостью чувств и эмоций, не давая покоя, заставляя мучительно искать выход из тупика. Девочке всего 15, живет с отцом и 8-летним братом, ходит в школу, подрабатывает няней. Отец работает сварщиком на нашем заводе. На первый взгляд ничего настораживающего. Но это не успокаивало. Мне не давало покоя смутное чувство, которое нельзя было выразить словами, неясная мысль, скрывающаяся за плотной завесой ее молчания. Неожиданно я вспомнил об Элси. Очень похожее чувство я впервые ощутил в ее присутствии. В нем было смутное беспокойство, безотчетный страх, неприязнь, переходящая в отвращение. На какую-то долю секунды я почувствовал облегчение. Теперь ситуация поддавалась логическому объяснению. Так же, как и Элси, Дороти была мне неприятна чисто физически. Это бывает. Не всегда мужчину тянет к женщине. Случается и наоборот.
«Теперь ты не сомневаешься?»
Оказывается, Энн как раз закончила подробнейший отчет о Дороти. «Не, дорогая». Я заставил себя улыбнуться как можно беззаботнее. «Сражен твоей безупречной логикой, сдаюсь под напором очевидных фактов и готов слушать музыку». Энн засмеялась и придвинулась поближе ко мне. А я сумел убедить самого себя, что мне не о чем беспокоиться. Я был почти спокоен, когда мы припарковались у маяка, вошли, выбрали столик недалеко от оркестра, заказали напитки и окунулись в изысканный мир джазовых импровизаций. Исполняли пьесу под названием «Океан». И вдруг это началось снова. Я судорожно сжимал в потной руке стакан водки со льдом, тупо рассматривал извивающегося на сцене гитариста и думал о Дороти. Дурное предчувствие усиливалось с каждой минутой. Что было не так? Почему я ее так боялся? Что она могла сделать Ричарду? Вопросов было много. Только ответов не было.
«Том, что с тобой?»
Я смущенно улыбнулся и покачал головой. Энн обиженно отвернулась. А во мне все кричало: «Скажи ей, ради бога, лучше ошибись, но только не молчи, не сиди здесь, полумертвый от ужаса!» Я робко коснулся ее руки. Энн внимательно посмотрела на меня, потом решительно встала и взяла в руки сумочку. Оказавшись на улице, я бегом бросился к машине. Энн торопливо шагала следом. «Дорогая,
не надо, Том.
Послушай!» Во мне неожиданно проснулось раздражение. «Неужели ты думаешь, что я тревожусь о себе?» Энн не ответила. На секунду мне захотелось махнуть на всё рукой и вернуться за столик, заказать еще выпивку и попытаться забыться под оглушительный грохот джаза. Но я точно знал — нельзя. Я завел двигатель и сильно надавил на газ. Машина послушно набрала скорость. На углу светофора пришлось затормозить, и я даже сплюнул от досады. Я знал, что Энн внимательно следит за мной, но не отводил глаз от дороги. Я гнал машину так быстро, как только мог. Не уверен, понимала ли Энн, что со мной творится, но в тот момент мне было все равно. Меня пожирал отчаянный животный страх. Моя душа, казалось, покинула тело и теперь неслась к дому, где-то далеко впереди, обогнав машину. И я видел. Вот я уже на крыльце, вхожу в дом, холл-гостиная, комната Ричарда. Везде темно и пусто. По-моему, я издал сдавленный стон. Она хотела что-то спросить, но не решилась, а Форд продолжал полет по шоссе. Даже не знаю, какая часть меня следила за дорогой, потому что весь я, охваченный паникой, метался по дому в поисках сына. «Ричард!» Еще никогда машина не казалась мне такой тихоходной. 60 миль в час представлялись мне передвижением улитки, 50 — торможением, а уж 40 — просто стоянием на месте. Остановки у светофоров были пыткой, агонией измученного предвидением беды разума. Но все когда-нибудь кончается, в том числе и безумные гонки. Мы доехали. Я выскочил из машины и взлетел на крыльцо. Закрыто. Не задерживаясь, я ринулся вокруг дома.
«Ты куда?»
— спросила спешащая за мной Энн. «К задней двери».
«А почему нет света?»
— удивленно начала она, но я уже не слушал. Задняя дверь была распахнута настежь. Я вбежал в дом, но тут же, круто развернувшись, выскочил обратно. Причем успел отметить, что мне откуда-то точно известно, куда именно надо бежать. Она забилась в самый темный угол заднего двора. Там я ее и нашел. В руках она держала закутанного в одеяло Ричарда. Я молча взял у нее ребенка. Ужасный, полусумасшедший звук вырвался из ее горла, но мне было не до нее. С Ричардом на руках я шел к Энн, которая, ничего не понимая, стояла около дома. Увидев нас, она жалобно вскрикнула и зажала рот ладонью. «Не волнуйся, с ним все в порядке», — быстро сказал я. «Он даже не проснулся». Войдя в дом, я уложил Ричарда в кроватку и развернул одеяло. Вошедшая следом Энн с немым ужасом уставилась на малыша. «Что с ним?» «По-моему, ничего». Я чувствовал, что страх постепенно покидает маленькое тельце. Ричард удобно устроился в постели и мирно засопел.
«Боже мой!»
— потрясенно прошептала Энн и пошатнулась. Но я успел ее поддержать. «Все в порядке, не волнуйся, дорогая!»
«А если бы мы не вернулись?»
Ее лицо было белее мела. «Мы вернулись», — сказал я, — «и это главное».
«Как же так, Том?»
Жену била дрожь, а мне нечем было ее утешить. Я молча сидел рядом и, как маленького ребенка, гладил ее по голове. Через несколько минут я встал и решительно направился к двери. «Я отвезу девчонку домой».
«Ну уж нет».
Губы Энн дрожали, но голос звучал весьма решительно.
«Я вызову полицию».
«Не стоит. От этого никому не будет легче».
«Но, Том, завтра она может попытаться украсть другого ребенка».
«Она больше этого не сделает», — тихо сказал я, не в силах объяснить, откуда явилась эта уверенность. Она же сидела с другими детьми, и все было в порядке. Не знаю, что на нее нашло сегодня, но больше она ничего подобного не натворит. Я хотел уложить Энн в постель, но она решительно воспротивилась. Когда я уходил, она все еще стояла в комнате Ричарда и не сводила с него глаз. Во дворе Дороти не было. Я увидел ее на улице, шатающуюся фигурку, бредущую в сторону бульвара. Я сел в машину и не спеша поехал за ней. Она двигалась нетвердыми шагами, опустив голову и содрогаясь от рыданий. Я медленно ехал следом, пока не увидел, что она упала на траву и, похоже, бьется в истерике. Пришлось подойти. Она лежала, вцепившись зубами и скрюченными пальцами в траву, и подвывала, словно раненное животное. Я попробовал ее поднять.
«Нет, нет, нет!»
— отчаянно закричала она, вырываясь. Со стороны казалось, что у нее эпилептический припадок. Губы дергаются, по подбородку течет слюна, тело сведено судорогой, глаза безумные. «Пойдем, Дороти», — спокойно сказал я. Мне пришлось применить изрядную силу, чтобы запихнуть ее в машину. Всю дорогу Дороти не переставала плакать, закрывая лицо руками. Через некоторое время я понял, что сквозь слезы она безуспешно пытается что-то сказать. И хотя невозможно было разобрать ни слова, я знал, что именно она хочет сказать. «Можешь не волноваться. Я везу тебя не в полицию. И ничего не скажу твоему отцу. Но ты мне должна обещать, что я больше никогда не увижу тебя в нашем квартале». О последних словах я впоследствии пожалел, но сказанного не вернешь. Высадив все еще рыдающую Дороти из машины возле ее дома, я развернулся и немедленно уехал. В тот момент мне хотелось только одного — никогда больше ее не видеть. Когда я пришел домой, Энн все еще сидела в гостиной. «Как Ричард?»
«Спит. Я раздела и осмотрела его. Вроде бы все в порядке».
Энн была очень бледна. Мне так хотелось помочь ей, защитить, вернуть улыбку на ее заплаканное лицо. Не зная, что сказать, я устроился рядом и прижал ее к себе. «Все кончилось, дорогая», — шепнул я. В ней словно что-то сломалось. Она всхлипнула, дрожа уткнулась мне в грудь и разрыдалась. Через несколько долгих минут она спросила.
«Ты знал?»
«Да».
«Значит, это не ушло», — вздохнула она. «Оно все еще с нами».
«Ты жалеешь?» — удивился я. «Если бы не мое предчувствие, мы бы все еще сидели в баре и считали, что все в порядке».
«Замолчи».
Она отодвинулась от меня и закрыла лицо руками. А я начал смеяться. Причем остановиться я не мог. Из глаз градом катились крупные слезы, а я все еще хохотал. «Очень надежная сиделка!» — сквозь смех и слезы с трудом выговорил я.